Rit Radio Svoboda. Время гостей, оно наступает в эфире Радио Свобода ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей. У микрофона Владимир Бабурин и гость сегодняшней программы кинорежиссер Юлий Гусман. Я напоминаю нашим слушателям, что сегодня 21 августа, 16 лет назад, закончился трехдневный путч ДКЧП. Мне действительно нужно напомнить об этом нашим слушателям, потому что по российским средствам массовой информации я почти никаких сообщений, никаких напоминаний на эту тему не видел. Вернее, я скажу честно, я не видел совсем, может быть, я не все успел посмотреть и послушать, и прочитать. Юрий, вы что-то видели?
Ну, я слушал там, по радио слушал там. Так особенно нечего праздновать, потому что, ну, что там, ГКЧП, все у нас... Может быть, ГКЧП победило бы газ быстрее, мы шли бы к этой суверенной демократии.
Ну что ж, попробуем мы в сегодняшней программе нарушить одно из главных правил, один из главных исторических законов, что история не имеет слагательного наклонения, порассуждать на эту тему. Вы можете нам посылать на эту тему смс-сообщение на номер плюс 7903-743-2801, на пейджер 961-3333. Абонент «Радио Свобода», электронная почта mail@radiodefis.svoboda.ru и телефон прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 22 12.
Знаешь, интересно, что вот, прости к тому твоему вот предыдущей фразе, удивительно, как мы быстро насытились и захлебнули свободой, да, вот, как, знаешь, как бы, я когда вот, я же большую часть жизни прожил в Советском Союзе, а мы, мамы с папой, так и не повидали ничего другого, ушли из жизни. И я думаю, что это ослепление, которое вот тут, например, я когда прочел «Хитла ГУЛАГ», а мне дали на одну ночь, я болел свинкой и прочел его лежа с температурой под одеялом. Я думаю, что достойно только раздать эту книгу всем и прочитать, а еще упертых за границей, в Дании, в Норвегии, в Швеции, в Англии, показать, как люди живут, и все стали демократами, либералами и капиталистами. Но оказалось, что мы быстро выпрыгнули в воздух свободы и спокойно обошлись.
А поначалу действительно казалось, что будет так. Причем, давайте вспоминать, конец 80-х годов, знаменитые митинги в Лужниках, которые собирали сотни тысяч людей, которые приходили слушать академика Сахарова, которые приходили слушать Бориса Ельцина, которые приходили слушать тогдашних демократических лидеров, из которых многих уже нет и в жизни, и совсем уже никого нет во власти. Потом был 91-й год. Достаточно большое количество людей 19 августа пришло к Белому дому. Их было значительно меньше, чем собиралось на митингах в Лужниках. Столько их стало 21 августа, когда было объявлено, что ГКЧП побежал. Вот тут действительно уже вся площадь была заполнена. Действительно, люди пришли праздновать победу. Некоторые, может быть, выжидали, чем все это закончится. Очень-очень много вышло людей и на площади к Белому дому, и потом на тогдашнюю еще площадь Дзержинскому, когда сносили памятник Дзержинскому. А потом эти люди куда-то делись. Их становилось все меньше, 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 меньше. Вот в прошлом году была 15-я годовщина августовских событий. Пришло человек 150 на Ваганьковское кладбище возложить цветы к могилам трех ребят, которые погибли. В этом году было человек 100, наверное. Вот я, по-моему, вам эту фразу уже говорил. Может быть, свободу не научились ценить именно потому, что заплатили за нее всего тремя, да и то чужими жизнями.
Ты знаешь, я, в общем, удивлен, честно говоря, регулярно слушая всякие опросы и читая газеты, всякие издания, мы обсуждали там все газеты, я выписываю, смотрю. Я удивляюсь, как большинству спокойно, вольготно и привольно, при том, что действительно произошли события замечательные, в том смысле, есть зеленый горошек, есть, значит, в магазинах колбаса, есть сыр разный, баклажаны, икра тоже есть. Все есть, что в магазинах, все переполнено, можно за границу поехать погулять. И все заботились как бы своим личным состоянием. Я боюсь, что они просто многие не понимают, что все это зависит от этого эфемерного и, знаешь, такого как бы затасканного слова, которое не придумаешь и не изменишь слово «свобода». Вот они, мне кажется, не очень все понимают, что это, в общем, это цена, которую мы заплатили. Я вот сегодня слышал по одной из радиостанций опрос о том, что поставить ли Ельцину памятник. Подавляющее большинство категорически против. Против. И вот это все очень интересно. Я не знаю, как это... Это какая-то глупость или гнусность, когда людей, которые называют фашистами, тех, кто это делал, это самое, всю эту революцию. Потому, в общем-то, всем же... Вот, как будет относиться конкретно Михаил Сергеевич, Борис Николаевич, Егор Тимурович, но эти люди, которым мы обязаны всем, в том числе тем пачкой чая со слониками и банкой зеленого горошка, которая есть сегодня, ну, почти у каждого на столе, понимаешь? И это грустно.
Почему так произошло, как вы полагаете? Вот вы же не только кинорежиссер, вы в промежуток между 91-м годом и сегодняшним днем успели побывать и депутатом Государственной Думы.
Ты знаешь, я скажу тебе, что более того, главное, что мы успели, это вот, я никогда об этом не вспоминал, особо не говорил, потому что когда на этом можно было сделать некий моральный, а может быть и материальный капитал, я не рассказывал о том, что да, Дом кино, где я был директором, был центром общественно-политической жизни, это был такой Смольный Октябрьской революции, где создавались все партии, все организации, где заседал впервые группа межрегиональная Ельцина, где создавалась партия Грыла Попова. Потому что, как бы, болтая, знаешь, когда Высоцкий ушел из жизни, выяснилось, что у него такое количество друзей, что даже стало модно хвастаться. Это когда он был жив, немногие старались подумать ему и помочь ему в трудное время. И вот здесь то же самое. Мне было, но я вот помню, как, знаешь, вот есть такие затасканные слова, воздух, свобода, все дышало. Но я помню, как в Доме кино вместе с Виктором Ивановичем Мережко, кто был писатель правления, вместе с Андреем Смирновым, который был тогда перстарь Союза, мы проводили эти первые вечера, вечер Войновича, вечер Коржавина, вечер Солженицына, где комитетчики висели на люстрах, и для того, чтобы отвезти в Вермонт кассету, Андрей под свитером вез ее.
Эту историю я знаю от него, да.
Это вообще какая-то невероятно. Я помню, когда это были первые в защиту московских новостей, потом был вечер защиты Литовской революции. То есть было, ну и что, и во что это выразилось? Создание партии Жириновского и Жестиви для выпускания воздуха и протестных голосований, и все. Вот так все.
Вот упоминание Дома кино меня на любопытную аналогию навело, мы ее продолжим очень скоро.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
О победах и поражениях в борьбе с путчистами августа 91-го и их последователями говорим с исполнительным директором Общероссийского общественного движения «За права человека» Львом Пономаревым, соучредителем движения «Демократическая Россия».
Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. Мой гость сегодня кинорежиссер Юлий Гусман. Сегодня 21 августа. 21 августа 2007 года, 16 лет назад, завершился трехдневный путч ГКЧП. Завершился грандиозным митингом сначала у Белого дома, потом на Лубянской площади, потом много всего еще чего было. Дом кино, очень хорошо, что вы мне напомнили, Юрий Соломонович. На самом деле, вот для меня перестройка, она начала отсчитываться с кино, с вас, с киношников, потому что впервые, когда люди что-то решили сами, без указания сверху, это был съезд кинематографистов, знаменитый пятый съезд.
Потом Ника, которая стала первой премией в истории.
Потом первая
премия Европа, Ника, которая вручалась, просто сами себе вручают профессиональную премию. И, да. Но вот мы говорили об этом, что вы не будете оспаривать то, что во многом все это сдулось из-за нашей вины с вами. То есть, может быть, не конкретно... Всё,
давайте по полочкам. Потом в Доме кино обосновалось, как вы очень верно упомянули, демократическое движение.
Все
демократические движения.
Николай, не пускали их. Да,
документ номер один за подписью Ельцина. Да. Благодарность вам, господин Гусман.
Да, висит на
от
да.
межрегиональной депутатской группы за помощь в проведении первого заседания. Да. Там были и Ельцин, и Гайдар, и Попов, и Рудской.
Все, там 300 человек было.
Да, вы упомянули вечер, который был в пик литовских событий. Я не знаю, вы помните, вы должны это помнить, что это был не вечер, потому что люди до утра не расходились.
Я сам ушел. Я называю это слово вечером, но дело в том, что это была такая атмосфера, что как будто толкнешься на нас. Так было одновременно страшно, и одновременно я бы сказал, на свежем воздухе, когда ветер дует, бриз,
но
знаешь.
Но при том, Юлий, согласитесь, что вокруг дома зачастую были совсем другие люди. Я не знаю, приходилось ли вам. Я думаю, что тоже приходилось. А вот мне приходилось проходить через толпу и к Дому кино, и от Дома кино. А толпа скандировала «Чемодан, вокзал, Израиль». Такой тоже был.
Я девочку уже помню. Да. Поскольку скандировали мне каждый вечер, к иудеи, когда отошел. Но я должен сказать, что все равно на это с красными алыми парусами шхуна, она тогда рассекала волны. Я говорю специально так витиевато, пафосно и якобы поэтически, чтобы подчеркнуть, что если бы так быстро, так называемые демократы, я эту претензию отношу и к себе, и к вам, и ко всем нам, а если бы так быстро они не сдулись, если так быстро люди разошлись по банкам, по залоговым аукционам, делать карьеру, делать деньги, работать во властных структурах. Если бы быстро прошла эйфория мессианства и значимости события. Потому что французская революция, это хватило на годы. Октябрьская революция тоже запас был достаточно большой, как бы не относиться к Октябрьскому перевороту. У нас же было такое ощущение, что все произошло, случилось, а сейчас вы будете министром культуры, я буду замминистром культуры, и все вместе будем делить замечательный пирог. Как только...
Так и получилось.
Да, и вот как только это произошло, как только начали нарезать пирог, кто крупными кусками, будущие олигархи, кто мелкими кусочками, будущие, значит, какие-то чиновники. На этом очень легко подловила нас система. Потому что, да, конечно, мы все боролись за Ельцина, но не заметили, что мы построили структуру, которая держится на одном человеке, и если он принимает неправильные решения, если вдруг, то дальше уже все. Нет Конституции, нет ничего.
Вот вы знаете, я очень многим лидерам демократического движения в этой студии задавал один и тот же вопрос. Самым разным, условно говоря, лидерам демократического движения, от Бориса Немцова до Михаила Касьянова. Ощущаете ли вы собственную ответственность за то, что вы, объявив как светоч демократии бывшего секретаря обкома и кандидата в члены Политбюро, ЦК КПСС, вознесли его на щит, вот как этот самый светоч демократии, а все кончилось тем, что он за руку привел в Кремль подполковника КГБ. Знаете, как всем не нравился этот вопрос.
Я бы его сформулировал еще неприятнее. Никто не мог знать, кто кого туда приведет, и дело в том, что он тогда думали, дело в том, что работа рядом с Собчаком, первые шаги Владимира Владимировича были более чем замечательные. И он казался более чем умным и хорошим выбором сочетания и внутренней силы, и одновременно демократических убеждений, и все такое. Но там другое. Говоря о тем же Касьянове и Немцове, Касьянов знаю очень мало, с Борисом мы очень много дружили, и я их очень уважаю, особенно много знаю хорошо про Борю, но мы же очевидно понимаем, что почему народ так вот переживает и не понимает. Человек был председателем Совета Министров. Вхож во все секреты, тайны и кабинеты, и сейфы. Вдруг, значит, это уходит и остается оппозиционером. Немцов, значит, был поменял очень много Боря в развлечений, жен, должностей, веселей. Вот выходили они из партии. Они такую игру затеяли с моей любимой «Выбор России», с этим переименованием, с этими брендами, с этими... То есть, я... Причем смешно, вот, ну как вот они работают? Я убежденный сторонник СПС, я не меняю убеждений, хотя меня звали в разные места, 8 раз могу поменять свою ориентацию политическую. Как появляется избирательная кампания, сразу мы востребованы, и нам нужно там Марик Розовский, там я, значит, еще там, 30 человек, Олег Басилашвили, мы поем, танцуем и развлекаем, значит, зрителей, слушателей и публику, предлагая им побыть с нами, значит, на моральных баррикадах. В тот день я говорил себе, ребята, надо делать, готовиться к выборам каждый год, все время, создавать политические структуры. Да нет, Тася, вот сейчас начнется опять вакханалия политической активности, которая сдуется, потому что нет идеи, нет идеологии, нет партии, которая бы строила себя. Все заниматься скучной работой не хочется никого, понимаешь, это большая головная боль.
Звонок у нас из Москвы. Михаил Иванович, добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер, господа. Ну, прежде всего, надо привести высказывание одного известного режиссера, который сказал, демократы довели дело демократии в России до такого состояния, что слово «демократ» превратилось в самое грязное, самое оскорбительное ругательство. Это первое. Теперь надо вспомнить высказывание Владимира Владимировича Путина о том, что развал Советского Союза – это самая большая катастрофа 20 века. И надо вспомнить слова Горбачева, ведь сегодня, как говорится, юбилей, связанный с его именем, о том, что он приложил все усилия, которые в конце концов привели к развалу страны. Вот. Так что это говорит о том, что, возможно, ГКЧП, действуя на основе референдума о сохранении Советского Союза, был абсолютно законен. Вот. И отвечаю режиссеру, который говорит, вот сейчас прилавки полны, а в Советском Союзе были пустые. По данным статистики, товарооборот, ну, предметами первой необходимости, за исключением водки и сигарет, сейчас, по сравнению с советскими временами, упал от 2 до 5 раз. А по данным журнала «Итоги», около 30% россиян на вопрос, хватает ли вам деньги на продукты, ответили, что нет. А еще около 30% на вопрос, хватает ли вам деньги на продукты и питание, и одежду, они сказали, ну, на продукты питания мы как-то набираем, на одежду не хватаем. И еще тоже количество, где-то около 30% ответили, что с одеждой и с питанием все более-менее благополучно, но вот купить холодильник, телевизор, а это предметы длительного пользования, где-то раз 20-25 лет приобретаются, ответили, что это для них большая проблема. Так что результаты этой революции – это Ростощиловка, это олигархи, это Ельцин.
Вот это, Юлия, вот это достаточно распространенная точка зрения.
Да, да, она абсолютно главная в обществе создания.
Да, но вот почему тогда стало гораздо больше владельцев тех же самых холодильников, цветных, подчеркну, импортных телевизоров, и не побоюсь этого слова, автомобилей?
Ну как можно разговаривать, человек тоже вот, взрослый, в чем можно убеждать людей, когда они хотят убеждаться? Сегодня список Трубюро, отправляющих за границу, увесистая толстая книга, страниц 200. Только маленькие перечисления Трубюро. Я прекрасно помню, как в мое время можно поехать в турпоездку за границу. Болгария – это малая собеседа, Югославия – та же, как страна. А уж во Францию, если по линии союзных трофистов или ЦК Комсомола, то это было событие, приравненное к рождению ордена Ленина. Ну, что сейчас говорить о том, что товарооборот? Я не владею этими цифрами и не очень люблю...
Вы знаете, мне тут единственная фраза такая забитая достаточно вспомнилась, что есть ложь, есть большая ложь, есть статистика. Вот,
да нет, какая статистика? Я говорить об этом... Да, конечно, сегодня, может быть, люди могут купить не все разносолы, то, что продается в Гурме, в Хадиярде, в Азбеке Вкуса, там, даже в всем континенте. И перекрестки иногда. Но я скажу, что такое количество магазинов и такое количество продуктов, и отечественных, и которые сегодня очень дорогие, что, ну, даже это как-то спорить обидно. А вот то, что растащили страну, что, ну, да, предполагалось, что рыночная экономика сама все починит. Выяснилось, что рыночная экономика без идеологии, без внятного объяснения, что мы строим. Я когда-то, это было тогда еще, в тот период, взывал к тому, что, друзья мои, был отдел ЦК КПСС, который курировал всякие там песни, стихи, праздники. За все время демократической революции вы не вспомните ни одного стишка, ни одной песни, посвященной демократическим преобразованиям или труду на свободной земле. Это все было навязано как бы сверху. Люди не привыкли, не понимали, в чем дело. Но если, например, там американские граждане шли против короны английской, они хотели быть независимыми. Там, а эти получили свободу, воспользовались. И сейчас вот того же прах Ельцина, который имел свои недостатки, без всякого, как любой человек, беспокоит. Я вообще думаю, что это грустная вообще повесть, потому что... Ну, хоть бы дали задание союзным композиторам, конкурс «Свободным трудом на свободной земле мы строим Россию, вперед там идите». Что это такое? Ничего. Поэтому остановились.
Ну, почему? Старый есть гимн. В чистом поле система «Град», за да, нами Путин
вот,
и Сталинград.
Да, вот, пожалуй, да. И гимн Советского Союза с другими словами. Чуть-чуть другими словами. Ну, вот да. Вот так получилось. Ну, а на кого надо обижаться? Где эти поэты, либеральные демократы? Где они, все эти люди? Где спектакли, которые были посвящены? Где книги? Где? Да, все стебались, все издевались, все дружно критиковали. И смотрели на Ельцина, который выпивал, и стыдились, то, может, и правда было стыдно. Гордились мало, огорчались много. И упустили эту птицу, которая села, быстренько улетела. И сегодня вообще возникает даже ощущение, что, возможно, людям и хочется жить и работать в состоянии несвободы.
Юрий Гусман сегодня в студии программы «Время гостей», ведет ее Владимир Бабурин. Сегодня 21 августа, 16-я годовщина путча 91-го года. Специально для радио «Свобода» в программе «Время и мир» в 22 часа заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Николас Бёрнс об Иране и России. Камеры в общественных местах и право на неприкосновенность частной жизни. И о тех, кто задумывался, как помочь чеченским детям. Программа «Время и мир» с Ириной Лагуниной. 10 часов вечера, повторы 2 часа и 10 в среду. Время везде московское, а сейчас новости «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Главные новости коротко. В Нижнем Новгороде задержаны 3 активиста «Другой России», распространявших зарегистрированную газету «Трудодни». 10 экземпляров газеты были изъяты, на задержанных составлены протоколы по статье «Мелкое хулиганство». Судебная экспертиза подтвердила, что новосибирские ученые и физики Олег и Игорь Минины разгласили государственную тайну, заявляет ФСБ России. На автотрассе «Москва-Дон» сегодня утром произошли сразу несколько аварий. Погибли 4 человека, в том числе ребенок. На шоссе из-за плохой видимости столкнулись более 30 машин. В Ингушетии военный ранен при обстреле подразделения внутренних войск МВД России. В Назране ранен военнослужащий погранвойск, на которого было совершено нападение. Сила урагана Дин, бушующего над Мексикой, стала ослабевать. Теперь ему присвоена гораздо меньшая, третья категория. С курортов и из прибрежных, из прибрежных городов полуострова Юкатан были заранее эвакуированы десятки тысяч людей. В Иране освобождена под залог Халя Исфандиари, имеющая двойное гражданство иранское и американское. Исфандиари возглавляет ближневосточный отдел в Международном центре исследований имени Вудро Вильсона в США. Арестовали ее в Тегеране в начале мая по обвинению в шпионаже. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад, прибывший сегодня с визитом в Баку, провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Главная тема переговоров – укрепление двусторонних связей. Европейский Союз решил возобновить оплату топлива, которое поставляется на электростанции в секторе Газа. ЕС приостановил платежи, узнав, что Хамас взимает в свою кассу деньги с населения за электричество. Международный институт прессы подверг критике решение московской радиостанции «Большое радио» прекратить трансляцию программ русской службы BBC.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. Сегодня 21 августа, 16-я годовщина путча 91-го года. Мой гость – кинорежиссер Юлий Гусман. Нам можно послать смс-сообщение на номер плюс 7903-743-2801, на пейджер 961-3333, по электронной почте mail @radiodefis.svoboda.ru и телефон прямого эфира 8-800-200-2212. Предположение от Андрея из Одинцова. Почему народ разошелся? 21 августа, он пишет, я работал фельдшером на скорой, к Белому дому подогнали грузовик полной водки, люди праздновали победу демократии, многие напились в стельку и были отправлены в отрезвители, наркологические больницы были переполнены. Вот причина, что народ разошелся. То есть, если исходить из этой логики, то...
Да нет, народ, мы же 21 августа не как никак этом, не... часе, да. Два ночи. Да. Мы говорим о том, что как сдулись убеждения демократические, как они сегодня все... Ну, например, сейчас СПС, главный лозунг называют «Дострой капитализма». Я даже иногда удивляюсь, понимают ли они, что говорят и что делают. В стране, в которой капитализм 70 лет был ругательством, и до сих пор еще не объяснено, что это такое, только толстые дядьки с большой сигарой и на животе надпись там много-много нулей, цифра с долларами, и дядя Сэм сзади худой с автоматом там или с палкой. И вот сейчас какого? Когда сок капитализма. И придумал какой-то человек, политтехнолог, все очень рады. И даже не хочется об этом критиковать, потому что вот они очень довольны были, что сказать. Не понимаю. Сегодня я слушаю там уважаемого человека, я преподавал на высших курсах, талантливый режиссер, прелестный человек Андрей Кончаловский. Кстати, я поздравляю его с юбилеем, которому ему сейчас 70. Он вот в интервью доказывает, говорит о том, что демократия не годится для этой страны. Народ не годится, не дозрел демократии. Причем он дозрел, я дозрел, его брат дозрел, редакция дозрела, а вот народ, так называемый, какое-то быдло. Да почему не дозрел? Я всегда думаю, елки-палки. Ну ладно, у нас была сложная история, да, действительно сложная. Но японцы-то вообще жили, так сказать, где-то 5000 лет назад по своей идеологии. Они самураями перестали бить только после 46-го года. Это был абсолютный изоляционистский режим на острове. А то, что после Веймарской республики пришли к власти фашисты и создали
так
нового...
Так с Японией у вас опасная аналогия. Сейчас кто-нибудь найдется и скажет, что господин Гусман ратует за введение оккупационных войск, да нет, которые причем... установили демократию на японских причем, островах.
Но считайте, что вот Ельцин был оккупантом наших замечательных сердец, отданных коммунизму. Причем же это? Дело в том, что никто же не может вести силы, да, но он Аденауэр реформы провел в Германии послевоенной, и сейчас сегодня Германия одна из самых демократических стран в мире, вот не будет никто отрицать, даже вот слишком, потому что они научились, они сделали выводы. Мы не очистились, мы не провели никакие реформы реальные, я имею в виду реформы духа, иллюстрацию. То есть не было ничего того, что нужно было это все сделать. Потому что даже суд над КПСС до конца бы не был доведен. Как-то все это...
Да
все это
начато толком не было.
Да все это как-то сдувалось, и как-то все было стыдновато, брезгливо, и под лозунгом «давайте все помирим, все дружно будем строить демократию» получилось так, что помирились дружно, но уже сейчас этих уже участников нету. Посмотрим.
Звонок из Подмосковья, у нас Юрий Петрович. Добрый вечер, в эфире. Алло, Юрий Петрович? Нет Юрия Петровича, но зато есть Михаил из Москвы.
Господа, добрый день. Знаете, у меня нет никаких утверждений окончательных. Я сам для них, я для самого себя их не составил. Вот сегодня, например, прекрасная погода, искупался. Полчаса я разгребал грязь, оставшуюся после вот этих выходных. То есть народ приехал и со вкусом отдохнул. Понимаете, вот такое ощущение, вот мы не любим, ну мы, это они, не любят свою собственную родину.
Это правда.
Ну вот орать, что раскрою тебе череп там, потому что я патриот, это ради бога всегда. Так вот, значит, смотрим, возвращаемся теперь к Путину и ко всем остальным этим прелестям нашей жизни. По-моему, сейчас народ имеет то, чего он заслужил. А вот все эти вот Немцовы, Гайдар, честно говоря, не хочу их ругать. Ну, ребята нормальные. И все-таки, на мой взгляд, я скажу, может быть, немножко неожиданная мысль. Они для этого народа слишком хороши, и поэтому во власть они недопускаемы. По тем или иным причинам, их можно миллион придумать, но тем не менее, они сейчас во власти быть просто не могут быть по какому-то, ну, физическому закону. Спасибо.
Что ж, спасибо. Не знаю, я думаю, в первую очередь от Юлия Соломоновича, как да, от сторонника Союза правых сил.
Законы, дело в том, что физические законы не знаю, но то, что согласен, что надо убирать сначала в собственном подъезде и не писать ругательные слова в лифте, я поражаюсь. Сколько раз я видел это, ну, поразительно это просто. Новый дом. Это немножко другая опера. На самом деле, если глубже посмотреть, согласен с этим нашим радиослушателем, это одно и то же. Новый дом с иголочки. Через неделю он весь исписан, его лифт, где фломастер, где порезан, какие-то слова приятные, неприятные, какие-то группы Металлика слова. То есть, ну, елки-палки, вот это все, это все отсутствие внутреннего стержня, потому что религию разрушили, этот свод законов, который назывался «Моральный кодекс строителя коммунизма», разрушили. И появилась не свобода, а появилась воля, вольница. То есть, вот, так сказать, пугачевщина, а не, извините, так сказать, норвежский стортинг. Все, вот так мы попали в эту западню.
Лариса Алексеевна Князева, москвичка, пишет: «Я непосредственно участник всех 4 дней путча. Прошу вас исправить вашу ошибку, что празднование победы над ГКЧП было не 21 августа, а 22 в четверг». Нет, 21 началось, на самом деле. Вот как только объявили, как только восстановилось вещание «Радио Россия» и было объявлено, что ГКЧП бежала в Форос, тут же на площадь перед Белым домом... на площади перед Белым домом число людей выросло раз в 10, наверное, и на крыше было, мне это хорошо было видно. Юрий Петрович из Подмосковья все-таки пытается к нам прозвониться, давайте попробуем еще раз. Добрый вечер.
Да, да. Добрый вечер. Добрый вечер. Меня слышно, вечер. Да?
Да, да, очень хорошо.
Я уже в эфире?
Да.
Да, да.
Хорошо. Я вот что хочу сказать. Во-первых, я положительно оцениваю деятельность ГКЧП, которая, на мой взгляд, была направлена на сохранение Союза Советских Социалистических Республик. Во-вторых, сейчас, в последний момент, все время пытаются замалчивать национальный вопрос. Не секрет в том, что русский вопрос сейчас находится в кризисе. И никакой Юлий Гусман никак не может быть выразителем интересов Юрия Горелова, Сидорова, Петрова и так далее. Вот сейчас мы с точки зрения национальных интересов считаем, что восстановление Советского Союза было бы на благо всех народов. Но, к сожалению, все вот это вот, вся эта тематика усиленно замалчивается, в том числе радиостанции «Свобода». Честь имею, я вас слушаю по радио.
Спасибо.
Во-первых, где же замалчиваться, если вот прямо целый доклад с легким антисемитским оттенком сделали. Я так вам напомню, что у нас живут не только Юрий Гусман с этой неприятной, может, вам национальностью, но есть еще миллионы татар, есть множество башкир, калмыков. Это огромное государство, населенное различными народами. Это было всегда и во времена Российской империи то же самое. И поэтому выразителями дум и чаяний этого великого народа, этой замечательной земли под названием Россия, может быть любой человек, который считает, что он здесь родился, здесь его родина, здесь он пригодился, и здесь он совершает какие-то дела и поступки. Но то, что вы сказали, это справедливо в том смысле, что это такая известная теория. Быстро забывается плохое, быстро забывается, что та бывшая система уничтожила десятки миллионов своих граждан. Десятки миллионов. И всегда, когда мне говорят, да ладно, цифры, я всегда думаю, вот вы знаете... Вы когда так легко забываете про это, вот попробовали вы, не дай бог, примерили к себе это, узкий коридор и расстрельную камеру, и неожиданно ни за что пулю в затылок. Или когда вашего ребенка отрывают от семьи, когда вашу супругу ссылают куда-то, и когда это носит характер массовых репрессий, ни за что. Документы все раскрыты, в газетах даже печатают. Только что все это было опубликовано еще раз. Читать надо уметь, стараться прочитать, а когда не хочешь читать, тогда вот и будет. Во всем виноваты Гусманы, Зельцерманы и прочие кацманы. Это, к сожалению, самый легкий способ.
Я тут немедленно просто вспомнил главного врача из вашего фильма «Парк советского периода», который говорит другому главному герою, что стоит демократа, я немножко подредактируя, стоит демократа немножко прижать, как он тут же вспоминает 37-й год, Берия и ГУЛАГ.
Ну да, ну а что, дело в том, что на самом деле, к сожалению, из этой грустной, чудовищной, трагической песни слов не выкинешь ни сегодня, ни через 100 лет, боюсь, и ни через 1000.
А скажите, пожалуйста, Илья Соломонович, как вы полагаете, почему именно те люди, которые громче всех сокрушаются о развале Великой Империи Советского Союза и вслед за президентом Путиным повторяют, что это величайшая трагедия 20 века, именно те же самые люди громче всех кричат о необходимости решения национального вопроса, который они видят исключительно так: Россия для русских, Москва для москвичей?
Ну, у меня здесь, мне кажется, никакой нет такого чудовищной загадки Бинова Ньютона. Дело в том, что все эти крайности сходятся. Когда мы говорим о том, что была великая страна, да, я тоже огорчен, что мой родной город Баку сейчас принадлежит другой стране. Что поехать на могилу к моим родителям, я должен получать визу. Да, мне там хорошо, меня любят, но все равно. Обидно, конечно, что Одесса, моя любимая, стала там, Украина. Я же не говорю о том, что, ну, я был бы счастлив, чтобы, если бы демократия и свобода пришла бы в Советский Союз и сохранились бы в братской любви и дружбе с интернациональным воспитанием детей юношества, огромная великая страна. Но никто же не развалил это. Все это глупейшая чепуха и миф о том, как три пьяных мужика, там, собравшись в Белорусской пуще, с пьяным развалили страну и разбежались в связи.
Если бы это было действительно так, то чего стоила эта страна?
Да вот, куда делись все эти? Вот спросите у них, где вы были, товарищи коммунисты? У вас было 20, там сколько, 30 миллионов человек. Я не помню цифры просто. Где гигантская армия, гигантские системы внутренних дел и секретных служб. Что же была это за держава? И что же было заскреплены это вот страна каким слабым материалом, если эта бочка рванула от первого толчка? Значит, это был тот самый колос на глиняных ногах, потому что если бы, ну, конечно, столько лет стояла Римская империя, как стала она к финалу подходить и гнить, она развалилась в одночасье. И гуны, и всякие остальные народы быстро освободились и на них стали нападать. И то же самое здесь, ну, Рада, о чем вы говорите? Все же это произошло вот так. Потому и малой крови, что все это всех устраивало. И сегодня, например, скажите, почему вот мы столько лет объединяемся с братской Белоруссией? Чего же не объединились? Да потому что Лукашенко никогда не захочет, чтобы отказаться быть президентом и командовать своим маленьким горнородом. Понятно же. И что происходит на постсоветском пространстве? Вчера, вот и там позавчера, Назарбаев, значит, получил парламент на партийный, сам продлился, а он умный человек, он милый человек, он один из всех самых замечательных, много дал экономической свободы Казахстана. Ну, вот опять такая штуковина получилась. У нас хоть по конституции не могут на партийного парламента, просто по определению. Поэтому еще раз говорю, что проще всего подъехали тут кавказцы, вот они нам все мешают, таджики умирают. Да? Сегодня я всюду вижу, как все эти люди, множество людей, метут, подбирают мусор, строят. Только потому, что множество москвичей и представителей титульной нации московской, не хотят работать. Ну, а что, подъехали. Кацманы и разные Мамедовы, Рабиновичи всегда виноваты, но чем, знаете, помните, чем не лучше на себя к уму обратиться. Иногда полезно заглянуть в зеркало самому.
Время гостей в эфире «Радио Свобода», 21 августа. Сегодня гость Юлии Гусман, ведет программу Владимир Бабурин. Звонок из Москвы. Наталья, добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте. Вот лично я с большим энтузиазмом встретила падение коммунистического режима. И то, что Союз развалился, мне кажется, это было благом, потому что люди хотели независимости, они получили ее. Но все-таки этот переворот, он не оправдал надежд многих людей. Надеялись, что Россия будет конкурентоспособной в экономическом смысле страной, будет процветать. А что вот на самом деле-то мы имеем? По миллиону в год вымирает. 57 лет продолжительность жизни мужчины ниже, чем в Африке. И дело, конечно, появился там горошек, и можно поехать за границу, лично мне это доступно. Но это доступно меньшинству, людям, которые там либо в банках, либо при газе, при нефти. А в основном-то сельское хозяйство ниже плинтуса. И, кстати, вот вы говорите про таджиков. Да, они убирают, но в Москве мы наблюдаем просто рабовладение. За треть зарплаты люди работают и живут в жутких антисанитарных условиях, совершенно бесправные. Это до чего мы докатились-то? Вот мои такие вопросы.
Это, ну, даже не вопрос, это совершенно справедливое утверждение. Но от этого демократия и свобода, понимаете, не перестает быть желанной для всего человечества. Описывая Африку, а там очень много стран демократических, как бы, свободных, можно так описать, там такие вещи творят, там еще даже каннибалы есть. Вы знаете, да, у нас действительно все это правда, и все это очень грустно. Но при чем здесь демократия и свобода? При чем здесь это? Разве это от того, что это было бы сейчас у нас диктатура, то все эти проблемы уже... У нас, слава богу, есть большая всеобщая радость. Высокая цена на углеводороды, на нефть, которая вот необычно высока. Она была $9 за баррель, была $19 за баррель. Сейчас она вот зашкалит за $72 за баррель. Это большое везение всеобщее, что денег хватает на все, как бы их не тратить и как бы их не разворовывать. Слава богу. Хотя за это время можно провести структурные изменения, как во всей Восточной Европе и в странах Балтии. Можно давно это все перестроить. Но вот по-прежнему сидим на газе, на трубе, как правильно говорить, и весело хохочем и кушаем зеленый горошек. Да, такова ситуация.
Вот я закончу. Последний раз я обращусь к Дому кино как к совершенно замечательной аналогии и сделаю грустный вывод, что... К сожалению, вы тогда, Юрий Соломонович, просто, вот, видимо, просмотрели, потому что, согласитесь, что тогда Дом кино стал моделью общества, первым рубежом, буквально первым рубежом всех перемен и всех социальных катаклизмов. А вот когда вас в очередной раз увольняли с должности, сколько раз, 5 вас, по-моему, увольняли, да?
Ну, было.
Да. И там аудитора наняли откуда-то из Волгоградской области, с хутор то ли Якиманский, то ли, да, то ли Якименский, вот. Вот нет вам тогда разглядеть, что за этим стоит там Байкал Финансгрупп и прочее.
Было, да, от этого пользы нет. Дело в том, что, понимаешь, вы должны понимать, что многие знания умножают печали. То есть от того, что мы понимаем, и даже можем пока еще свободно щебетать на разные сомнительные темы, мягко говоря, сомнительные, на вашей замечательной радиостанции под тихий рокот кондиционера, это ничего не меняет. Потому что, да, все было понятно, все было понятно. Но дело в том, что тогда нужно было действовать ровно так, как сегодня действуют власти. Нужно было приватизировать Дом кино, как все остальные дома, ввести режим личного проекта, сделать его собственным и вводить демократические ценности, а также дешевые деньги, дешевые кофе там, и билеты волюнтаристические, как так. Не произошло. Мне несколько раз говорил руководство Москвы, почему не приватизируешь, говорил, ой, все скажут, что Господь украл. Только доказалось, нужно было его сделать это, тогда бы сегодня было бы... Был бы Дом кино жив-здоров, а не в том находится состоянии, кто находится. Положение заключается в том, что мы эти все игры проиграли из-за своей щепетильности, из-за неумения, из-за знания. Мы очень быстро всей страной прыгнули с верхней полки садовской бани в прорубь, ледяную прорубь. и для людей здоровых это очень полезное упражнение, тренировка сосудов. Но мы прыгнули вместе с туберкулезными больными, с детьми маленькими, со старушками, стариками. Вот это им не полезно. А мы все с тобой бухнулись. Это был такой культурный, социальный шок, что не объясняя ничего, не агитируя ни за что. Мы так презирали слово агитация и пропаганда, что мы ничего не объясняли людям. И до сегодняшнего дня они пребывают абсолютно в тех же сомнениях, что Гайдар украл их даже деньги на похороны отложенные, хотя тогда в казне было вообще ни копейки, и все было, как говорил в старом анекдоте, все украдено до нас. То есть это все длинный разговор, и я думаю, что это поколение в нем не договорится. Я думаю, что придут историки, пройдет время. Мое глубокое убеждение, что героем этой революции Борису Ивановичу Ельцину, Егору Семеновичу Гайдару, Михаилу Сергеевичу Горбачеву будут ставить памятники на всех крупных городах страны. И они будут, при всем том, что будет объективный взгляд на их недостатки или проблемы в их работе и жизни, все равно эти люди, которые дали нам тот итог свободы, которым мы пользуемся до сих пор.
Только вот жить в эту пору прекрасно. Юрий Николаевич из Москвы у нас. Добрый
Алло.
Вечер. Да.
Алло, здравствуйте.
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 Вот всю свою жизнь Ельцин служил коммунистической идеологии, а значит, был косвенно причастен к так называемым репрессиям, а может быть, даже не косвенно, сжег дом Ипатьева. Затем Ельцин предал марксистско-ленинскую идеологию. Что же у нас за такой народ, что поверил предателю, перевертушу? Вот Зюганов не предал коммунистическую идею. Поэтому буду голосовать за Компартию.
Хорошо. Но только я хочу сказать, что Ельцин, можно сказать, предал, а можно сказать, что он понял, у какой пропасти стоит великая держава и что еще шаг это все вообще взорвется. Может, он сумел преодолеть свои комплексы коммунистического обкомовского руководителя. Возможно, он сумел найти себе силы освободиться и освободить целую страну. А голосовать за коммунистов имеете полное право, потому что, слава богу, у нас это разрешено Конституцией.
Фаина из Москвы, добрый вечер в эфире.
Добрый вечер, уважаемый Юрий Соломонович и уважаемый господин Бабурин. Юрий Соломонович, хочу спросить вас, скажите мне, пожалуйста, чтобы для ясности, чтобы я понимала, когда Ельцин принял решение прекратить социалистическую систему в нашей стране и начать строительство капитализма? Кому он это объяснил? Когда и кому он это сказал? Это первый вопрос. А второе, я хотела вас спросить, какой памятник сможет поставить мать, потерявшая сына, мать, потерявшая дочь, ведь миллионы молодых погибло в нашей стране за эти годы. Их миллионы. И стариков недоедавших, и больных, которые не лечились. Какие памятники будут поставлены вот этим людям, о которых вы говорили?
Вы знаете, я вам скажу, что у нас есть, так сказать, с конца скажу, у нас есть опыт, что тиранам и убийцам стоят до сих пор памятники. Например, Владимиру Ленину, который просто вместе с его учеником, после того, чем Сталиным, не косну будет сказано. Вы знаете прекрасно, надеюсь, слышали про репрессии и то, что делали с крестьянами, с казаками, голод на Украине, все прочее. Даже не хочу повторять то, что сегодня известно любому ученику 6 класса. До сих пор во многих кабинетах и на многих площадях стоят памятники тому же Дзержинскому. В Москве огромное количество улиц и станций метро, названными именами общепризнанных коммунистических убийц, поэтому что там об этом говорить? Я-то имею в виду, что когда... Во-первых, я не слышал про миллионы молодых людей, погибших во времена Ельцина, то есть, может быть, какой-то... Потому что, да, была Чеченская война, да, были проблемы, и они остаются, но, по крайней мере, никого не стреляли в казематы, никого не отправляли в концлагеря. Уже это великое спасибо и поясной поклон. Но дело в том, что, когда мы говорим про вот то, что будет стоять памятью, я лично в этом убежден, Это будет память тогда, когда, отойдя от дистанции, свободные люди России будут понимать, что этот глоток свободы им дали выпить из рук, им просто подарили. И правильно, мне нравится очень определение господина Бабурина, нашего сегодняшнего гостеприимного хозяина радиостанции, который говорит, что, говорит, было всего три жертвы, поэтому малой крови, то не своей.
Три молодых, при этом чужих жизней.
Да, так вот скажу. Так, да. И поэтому, вы знаете, посмотрим, может быть, как Казан тоже только жал в эту пору прекрасно, что не придется ни мне, ни тебе, но я мог высказать в эфире радиостанции со называемой «Свобода» мнение, которое мое свободное, которое я уверен, что так и будет.
Спасибо, Юрий Гусман. Мы разговаривали 21 августа в 16-ю годовщину августовского путча 91-го года. Спустя 16 лет после этих событий большинство российских средств массовой информации предпочло об этом не вспоминать. Я не могу поручиться за то, что журналисты России сделали это исключительно по собственной воле, а без чьей-либо, сформулируя мягко, просьбы. Это была программа «Время гостей», которую вел Владимир Бабурин. Гостем был Юлий Гусман. В 21 час итоги дня подведет Андрей Шарый. Правозащитники протестуют против карательной психиатрии в России. По каким причинам в политическую практику возвращаются советские методы борьбы с инакомыслием? 16 лет назад в Москве был восстановлен конституционный порядок. Почему сегодня об августовском путче почти не вспоминают? Удар урагана Динь приходится на районы проживания народа майя. Андрей Шарый ждет вас после выпуска новостей, а я с вами прощаюсь. Всего доброго.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7340, 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».